Глава вторая. Капитан Немо делает новое предложение. 28 января в полдень Наутилус всплыл на поверхность океана. Мы находились на 9 градусов 4 минуты северной широты. В виду у нас была земля, лежавшая в 8 милях к западу. Я различил какое-то скопление гор высотой около 2000 футов, очень причудливой формы. Скоро я узнал, что мы находились около острова Цейлон. Я отправился в библиотеку и стал искать какую-нибудь книгу, где бы можно было почерпнуть сведения об этом острове, который считается самым плодородным на свете. Я нашел, что искал, книгу Сирра Цейлон, и узнал, что остров лежит между 5 градусами 55 минутами и 9 градусами 49 минутами северной широты и 79 градусами 42 минутами и 82 градусами 4 минутами долготы на восток от Гринвичского меридиана, что в длину он простирается на 275, а в ширину на 1500 миль, что его площадь около 66 тысяч квадратных километров. Я стоял с картой в руке, когда появился капитан Немо со своим помощником. «Остров Цейлон знаменит своей жемчужной ловлей, профессор», — сказал капитан Немо. «Не угодно ли вам ее посетить?» «Разумеется, я буду рад, капитан», — ответил я. «Очень рад». «Это легко устроить. Но вот в чем дело. Мы только место увидим, а не ловцов. Сезон ловли жемчуга еще не начинался. Ну да ничего. Я распоряжусь, чтобы Наутилус направили к Монарскому заливу. Ночью мы туда придем». Капитан Немо сказал несколько слов своему помощнику, и тот вышел из салона. Вскоре Наутилус погрузился в водную стихию. Манометр показывал, что он придерживается 30-футовой глубины. Я снова взял карту и начал искать Монарский залив. Он находился на 9-й параллели у северо-западных берегов Цейлона. Залив этот образуется продолговатой линией маленького острова Монар. Чтобы достигнуть залива, надо было обогнуть весь западный берег Цейлона. «Профессор», — сказал капитан Немо, — «вы знаете, что жемчуг добывают в Бенгальском заливе, в Индийском море, в Китайском и Японском море, в морях Южной Америки, в Панамском и Калифорнийском заливе, но на острове Цейлон самый знаменитый промысел морского жемчуга. Мы приедем туда, правда, немного раньше времени. Ловцы жемчуга появляются в Монарском заливе только в марте и целых 30 дней занимаются добыванием морских сокровищ. Обыкновенно в Монарском заливе собирается до 300 лодок. На каждой лодке 10 гребцов и 10 водолазов. Водолазы разделяются на две партии и ныряют поочередно. Они опускаются на глубину 12 метров с помощью тяжелого камня, который они сжимают между ног и который прикреплен к лодке веревкой. Еще до сих пор употребляют этот первобытный способ. «До сих пор», — ответил капитан Немо, «хотя здешние жемчужные россыпи принадлежат самой промышленной стране в мире — Англии. В 1802 году она получила их по Амьенскому договору. Мне кажется, ваши усовершенствованные скафандры оказали бы большую помощь при этих операциях». «Да, эти бедняки не могут долго оставаться под водой. Правда, англичанин Персиваль в своем путешествии по Цейлону рассказывает про какого-то Кафра, который будто бы оставался целых 5 минут под водой. Но факт этот кажется мне очень сомнительным. Я знаю, что некоторые ныряльщики могут пробыть под водой 57 секунд, а самые выносливые — до 87 секунд. Однако, когда они возвращаются в лодку, у них начинает изо рта и ушей литься вода с кровью. Я полагаю, что в среднем ныряльщики остаются 30 секунд под водой. В эти 30 секунд они торопливо собирают в свою сетку раковины жемчужниц, которые им удается найти. Эти водолазы-ныряльщики почти никогда не доживают до старости. Зрение у них ослабевает, глаза гноятся, на теле образуются язвы, и очень часто они умирают на дне морском от кровоизлияния в мозг. «Да», — сказал я, — «это невеселый промысел, и служит он только для удовлетворения женских прихотей. Скажите, капитан, сколько раковин можно приблизительно выловить в день?»
«От 40 до 50 тысяч. Говорят даже, что в 1814 году английское правительство устроило такую ловлю, что за 20 дней добыто было 76 миллионов раковин.
Что ж, ловцы много получают?»
«Очень немного, профессор. В Панаме они едва-едва зарабатывают $1 в день. Обыкновенно они получают 1 су за каждую жемчужину.
А сколько таких раковин попадается, в которых жемчужин нет?»
1 су.
«Ничего не скажешь. Справедливый дележ. Это просто отвратительно!»
Несколько минут мы молчали. Потом капитан сказал: «Итак, решено, профессор. Вы с вашими товарищами посетите Монарскую мель. И если туда уже прибыл какой-нибудь нетерпеливый искатель жемчуга, мы увидим, как он будет его добывать».
«Решено, капитан.
Кстати, Аронакс, вы акул не боитесь?»
«Акул?» — вскрикнул я. Вопрос этот показался мне неуместным.
«Да, акул», — повторил капитан Немо.
«Не боитесь?»
«Говоря откровенно, капитан, я еще не освоился с этим родом рыб».
«А мы так уже привыкли к ним», — отвечал капитан Немо.
«Со временем освоитесь и вы. Да к тому же мы примем все меры предосторожности и будем вооружены. Может быть, по дороге удастся поохотиться на какую-нибудь зубастую неприятельницу. Охота на акул очень интересна. Ну тогда завтра, профессор. Завтра будьте готовы пораньше». С этими словами капитан раскланялся со своей обычной любезностью и ушел.
«Если вас приглашают поохотиться на медведя в швейцарских горах, вы можете сказать: очень хорошо, завтра пойдем на медведя. Когда вас приглашают охотиться на льва в Атласских долинах или на тигра в индийских джунглях, вы можете ответить: а, так мы идем на тигра или льва.
Но когда вас приглашают поохотиться на акул в их родной стихии, вы, прежде чем ответить, должны потратить несколько минут на размышления. Что касается меня, то я, признаюсь, сильно струсил. На лбу у меня выступили капельки холодного пота.
Обдумай хорошенько, — сказал я самому себе, — спешить некуда. Охотиться за морскими выдрами, как мы охотились в лесах острова Креспо, это еще ничего. Но бродить по морскому дну, когда знаешь, что того и гляди появится зубастая красавица, — дело другое. Я знаю, что в некоторых местах, например, на Андаманских островах, негры, не задумываясь, нападают на акул с кинжалом в одной руке и петлей в другой. Но я знаю также, что многие из этих смельчаков отправляются к працам. К тому же я не негр. Да если бы я даже был негром, то небольшое колебание в подобном случае мне можно простить. Я стал размышлять об акулах. Мне представлялись их громадные челюсти, вооруженные многочисленными рядами зубов, челюсти, которые могут перекусить человека пополам. Думал я, думал и додумался до того, что уже начал чувствовать боль в пояснице. Кроме того, меня возмущала беспечность, с какой капитан Немо пригласил меня на эту охоту. Я не мог примириться с его спокойствием. Со стороны можно было подумать, что он пригласил поохотиться на какую-нибудь безобидную лисицу. Утешал себя я тем, что Консейль, видимо, не захочет идти, и его отказ избавит меня от этой приятной прогулки. Что касается Неда Ленда, то я не был уверен в его благоразумии. Опасность всегда его не отталкивала, а привлекала. И чем опасность была больше, тем привлекала сильнее. И я попробовал опять читать книгу Сирра, но перелистывал я ее теперь машинально. Между строк мне виделись зубастые разверстые пасти. Вдруг вошли Консейль и Нед Ленд, спокойные и даже веселые. Вероятно, они еще не знали, на какое веселье их пригласили.
«А я вам скажу, профессор, — начал Нед Ленд, — что этот капитан Немо, чтоб ему провалиться, сделал нам сейчас любезное предложение».
«А, — перебил я, — вы уж знаете». «С позволения их чести, — сказал Консейль, — капитан Немо нам сказал: приглашаю вас посетить завтра вместе с профессором знаменитые цейлонские жемчужные промыслы. Он сказал это очень учтиво, очень ласково, и показал себя настоящим джентльменом. «Больше он вам ничего не сказал?»
«Ничего», — ответил канадец. «Только прибавил, что он вам уже говорил про эту прогулку».
«Он точно мне говорил. И он ничего вам не сказал об одном обстоятельстве?»
«Ничего, профессор, ничего. Что ж, вы согласны?»
«Я-то, разумеется. Я вижу, что вы всем этим очень довольны, Лент».
«О, это очень занятно, профессор».
«И очень, может быть, опасно», — заметил я с ударением.
«Опасно!» — вскрикнул Нед Ленд. «Нашли опасность побывать там, где ловят жемчуг. Что ж тут такого?»
Очевидно, капитан Немо не счел нужным сказать моим товарищам об акулах. Я встревоженно посмотрел на них, и мне казалось, что у них уже недостает руки или ноги. Должен ли я их предупредить или нет? Разумеется, должен, но как это сделать лучше? «С позволения их чести», — сказал Консель, — «я бы послушал историю о том, как добывают жемчуг. Я бы хотел, чтобы их честь изволили поподробнее рассказать про ловлю жемчуга».
«Рассказать тебе про саму ловлю, Консель?» — спросил я. «Или про разные случаи?»
«Про ловлю!» — перебил канадец. «Если хочешь отправиться в путь, так прежде нужно узнать дорогу».
«Ну так садитесь, друзья мои, и я вам расскажу все, что сам вычитал в книге англичанина Сирра». Нед и Консель уселись на диван, и тотчас же канадец задал мне вопрос. «Профессор, что такое жемчужина?» «Любезный друг», — отвечал я ему, — «поэт называет жемчужину слезой моря. Восточные народы считают жемчужину отвердевшей каплей росы. Для женщин это украшение, небольшой камень овальной формы с перламутровым блеском, который они носят на шее, в ушах или на пальцах. Для химика — смесь фосфорно-кислой соли и углекислого кальция. И, наконец, для натуралиста — это просто болезненный нарост внутри некоторых двустворчатых раковин, представляющий собой шаровидный наплыв перламутра внутри мягкой ткани мантии моллюска».
«Отдел моллюсков — класс беспозвоночных», — сказал Консель. «Точно так, Консель», — ответил я ему. «Ну вот, между этими моллюсками, способными образовывать жемчужины, кроме настоящей морской жемчужницы, есть пинны или морские ушки, турбо, тридакны, одним словом, все выделяющие перламутр, то есть органическое вещество, отливающие голубым, голубоватым, фиолетовым, розовым или белым блеском, устилающие внутренность их створок».
«Значит, и съедобные ракушки тоже могут производить жемчуг?» — спросил канадец.
«Да. Например, ракушки, которые водятся в некоторых водах Шотландии, Уэльса, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции».
«Ну, это хорошо, что вы сказали. Я теперь на эти воды буду глядеть повнимательнее, если случится там побывать».
«Главным образом производит жемчуг моллюск, известный под названием жемчужница, Мелкогрина маргаритифера, драгоценная перловка. Жемчужина — это не что иное, как перламутровое сгущение сферической формы. Оно и прилипляется к створкам или пристает к самому моллюску. На створках жемчужина прилеплена крепко, а на моллюске она только чуть держится. Но у нее всегда есть ядро. Инородное тело, песчинка или паразит, попавшие в раковину или ткань моллюска. Вокруг него и нарастает перламутровое вещество в продолжении многих лет тонкими концентрическими слоями».
«Много находят жемчужин в одной раковине?» — спросил Консель.
«Много, друг мой. В некоторых раковинах попадается по целому ожерелью. Говорят, что когда-то была найдена раковина, где было 150 акул».
«Акул?» — вскрикнул Нед Ленд.
«Разве я сказал акул?» — вскрикнул я, смутившись. «Неужели я сказал акул? Я хотел сказать жемчужин. Причем здесь акулы? Это не имеет никакого смысла».
«Их честь это справедливо изволили сказать», — ответил Консель. «А теперь, с позволения их чести, желательно бы узнать, каким способом вынимают жемчужины».
«Есть много разных способов. Часто, когда жемчужины чересчур крепко пристали к створкам, так их вырывают щипчиками. Обычно же раскладывают раковины на плетеных циновках из испанского дрока, который растет по берегам. Моллюски умирают на воздухе и через 10 дней уже находятся в требуемом состоянии разложения. Тогда раковины погружают в огромные резервуары с морской водой, потом открывают и промывают. Самые крупные жемчужины выбирают вручную. Затем начинается работа сортировщиков. Прежде всего, они отделяют перламутровые пластинки, известные под названием «настоящие серебристки», «белого дичка» и «черного дичка», и раскладывают их по ящикам весом от 120 до 150 килограммов. Потом они вынимают из раковин ноздреватое вещество – паренхиму, кипятят его и процеживают, чтобы извлечь самые мелкие жемчужинки. «Как же ценятся эти жемчужины? По величине?» – спросил Консель. «Не только по величине», – отвечал я, – «но и по форме, по цвету, по блеску, по игре. Самые ценные жемчужины – те, которые образуются в ткани самого моллюска, поодиночке. Они обыкновенно бывают белые, большей частью непрозрачные, но иногда попадаются такие, которые отличаются какой-то особой опаловой прозрачностью. Они или шаровидные, или грушевидные. Из шаровидных делают браслеты, а из грушевидных – подвески. Грушевидные встречаются реже, и поэтому продаются дороже и поштучно. Жемчужины, которые снимают с раковин, имеют неправильную форму и продаются на вес. Наконец, есть еще низший сорт жемчуга – мелкие жемчужинки, известные под названием бисер. Этот жемчуг продается мерками и идет большей частью на вышивание церковных покровов и украшений. «А ведь отбирать крупный жемчуг от мелкого – работа долгая и трудная», – сказал Консель. «Нет, Консель, вовсе не такая долгая и трудная, как ты полагаешь. У сортировщиков есть особые сита. Дырочки на них различной величины, и всего их 11 номеров. Самый крупный жемчуг остается в сите, где имеется от 20 до 80 дырочек. Это самый первый сорт. Второй сорт жемчуга остается на решете, в котором от 100 до 800 дырочек. Наконец, третий сорт остается на решете, имеющем до 1000 отверстий». «Хитро придумано», — сказал Консель. «А какой, с позволения их чести, получается доход с этой жемчужной ловли?» «Если верить книге Сирра, так цейлонские жемчужные поля ежегодно приносят 3 миллиона акул».
«Акул!» — вскрикнул Нед Ленд.
«Франков, с позволения их чести», — заметил Консель.
«Да, франков. 3 миллиона франков», — поправился я.
«Но я думаю, что все-таки теперь жемчужные промыслы приносят меньше, чем прежде». «Да вот вам пример. Американские жемчужные промыслы приносили в царствование Карла V 4 миллиона франков, а теперь всего 2/3 этой суммы. Общий доход с жемчужной ловли можно оценить в 9 миллионов ежегодно». «А вот я слышал, с позволения их чести, что бывали такие жемчужины, которые очень высоко ценили», — сказал Консель.
«Бывали, Консель. Говорят, Цезарь подарил Сервилии жемчужину, которая стоила 120 тысяч франков на наши деньги. А я так слыхал, что одна дама растворяла жемчуг в уксусе и пила», — сказал Нед Ленд.
«Клеопатра», — заметил Консель.
«Чего только эти штучки не выдумают! Ведь у такого жемчужного напитка должно быть кошмарный вкус», — сказал Нед Ленд.
«Разумеется, Нед», — отвечал Консель. «Верно, и она не находила в нем ничего хорошего. Зато ей было лестно, что она может выпить рюмочку такого уксуса, который стоит 150 тысяч франков».
«Очень мне жаль, что не я женился на этой лакомке», — сказал канадец, делая такое движение рукой, которое без слов выражало его мысль.
«Вы», — вскричал Консель, — «вы муж Клеопатры».
«Что же», — отвечал канадец, — «ничего, можете смеяться. Я ведь собирался один раз жениться, и если не женился, так это не моя вина. Я даже купил невесте жемчужное ожерелье. Ее звали Кэт Тендер, невесту. Только она вышла за другого. А знаете, сколько я заплатил за эти бусы? Жемчуг был крупный, такой крупный, что одна жемчужина не прошла бы и в 20-дырочное решето. Я заплатил за них всего-навсего $1.5.
«Дружище Нед», — ответил я, смеясь, —
Вы купили искусственный жемчуг. Простые стеклянные шарики, намазанные жемчужной эссенцией.
Что ж, эта эссенция, надо полагать, дорого стоит?
Ничего не стоит. Это просто серебристое вещество с чешуи рыбы-уклейки, растворенное в азотной кислоте. Оно ничего не стоит.
Может, поэтому Кэт Тендера вышла за другого, сказал канадец со спокойствием философа.
Да, вот мы говорим про дорогие жемчуга, а я и забыл сказать, что у капитана Немо есть диковинная жемчужина. Я полагаю, что подобной нигде и никто не имел.
Вот это? — спросил Консель, указывая на великолепный перл под стеклом.
Она самая, — ответил я. Могу сказать, что она стоит 2 миллиона...
Франков? — поспешно подсказал Консель.
Да, 2 миллиона франков, — повторил я. А капитану, вероятно, стоило только потрудиться поднять ее.
«А может быть, завтра и мы наткнемся на такую же?» — вскрикнул Нед Ленд.
«Ну, вот у вас и бредни, Нед», — сказал Консель.
«Да почему же нам не найти, Консель? Ведь находили же другие», — настаивал Нед Ленд.
«И зачем нам здесь, на Наутилусе, понадобятся миллионы?» — спросил Консель.
«Здесь не понадобится, так понадобится, когда мы будем в другом месте!»
«В другом месте», — произнес Консель и покачал головой в знак того, что он очень сомневается, что мы будем когда-нибудь в другом месте. «Что ж», — сказал я, — «Нед отчасти прав. А знаете, если бы мы в самом деле привезли в Европу жемчужину за несколько миллионов, так это придало бы большую достоверность нашим рассказам и большую цену нам самим».
«Я полагаю, что так», — ответил канадец.
«А что, с позволения их чести, ловля жемчуга очень опасна?» — спросил Консель.
«Нет», — оживился я. «Нет, если принять кое-какие меры предосторожности...»
«А мне кажется, тут нет никакой опасности», — сказал Нед Ленд. «Рискуешь хлебнуть 2-3 лишних глоточка морской воды, вот и все».
«Разумеется, Нед», — сказал я, стараясь подражать беспечному тону капитана Немо. «А что, вы не боитесь акул, Нед?»
«Я?» — ответил канадец. «Знаменитому гарпунеру да бояться акул? Плевать мне на них!»
«Да ведь тут дело не в том, чтобы бросить в акулу гарпун, зацепить ее багром, втащить на борт, отрубить ей хвост, выпотрошить, вынуть сердце и бросить его в море».
«Значит, придется?»
«Именно».
«В воде?»
«В воде».
«Ну что ж, лишь бы хороший гарпун в руки, так все пойдет как по маслу. Вы знаете, профессор, эти твари неловкие животные. К примеру, хотят они вас схватить, так им непременно надо сначала перевернуться. А вы тем временем...»
Нед Ленд как-то так произнес слово «схватить», что меня мороз продрал по коже.
«Ну, а ты, Консель?» — спросил я своего верного слугу. «Ты что об этом думаешь?»
«Я, с позволения их чести, буду говорить прямо, без утайки».
Я решил, что Консель отказывается идти, и у меня отлегло от сердца. «Коли их честь решается идти, то почему бы не пойти и мне, верному слуге их чести? Я пойду».